Цейн-хан требует к себе немедленно новгородского посла.
«Ты не проведал, для чего меня призывает великий хан?» — спросил Алексич, быстро одеваясь. «Для того ли, чтобы выказать мне свою милость? Или чтобы излить на меня свой гнев?»
«Что я могу сказать? Я только передаю то, что мне приказывают. Больше этого знает один Аллах».
Гаврила вложил в руку толмача золотую монету, тот смущенно повел плечами.
«Одно я подслушал. Сегодня разговор будет о чем-то весьма значительном, большом, как гора или небесная буря. Но я буду тебя сопровождать к великому и стану тихо предупреждать обо всем, что тебе следует делать».
«Меня не о чем предупреждать. Я и сам знаю, что мне надо сделать или сказать».
«Не гневайся на меня, господин, я твой слуга», — прошептал толмач. «Оставь только здесь твой меч». Оставив в шатре все свое оружие и даже неизменный нож на поясе, Алексич последовал за толмачом.
Было раннее утро. Легкий туман плыл над еще не проснувшейся боевой ставкой Золотоордынского хана. Вдали повсюду светились огоньки костров. Вскоре Гаврил Алексич увидел площадку с широким кольцом обычных кипчакских черных войлочных юрт. Посреди них одиноко стояла большая белая юрта. К ней вела дорожка, на которой пылали три ярких костра. За ними, ближе к юрте, росли три густых колючих куста. Толмач объяснил, что это степные растения, через которые не сможет переступить человек, имеющий злые умыслы против великого хана. Алексич остановился, задумавшись на мгновение, но двинулся дальше, решив выполнить все требования, которые обычно предъявлялись всем приходящим на поклон к Бату-хану. Поэтому он прошел через колючие кусты, перепрыгнул через три пылающих костра, возле которых завывали и гукали, как совы, монгольские жрецы-шаманы. Они ударяли в большие бубны и кидали в огонь сушеные травы, вызывающие одуряющий дым. Здесь Алексича встретил арабский посол. Приветливо улыбаясь, он сказал: «Ты явился очень своевременно, преславный воин, так как великий и единственный уже спрашивал о тебе». Перед входом в шатер Алексич остановился. Два рослых монгольских нукера в шлемах и железных латах, скрестив руки на груди, застыли неподвижными истуканами, закрывая небольшую створчатую дверцу, украшенную искусной резьбой. Авда ар-Рахман протяжно возглашал условное приветствие. Вскоре из шатра послышался тихий ответ. Оба нукера расступились, и Гаврила Алексич вслед за Авда ар-Рахманом протиснулся в низкую дверцу. Посреди юрты тлел небольшой костер. Дымок от него, завиваясь, уходил вверх к круглому отверстию в середине крыши. Позади костра, у стенки, на небольшой связке из девяти войлоков, сидел, поджавши ноги, сам повелитель бесчисленного монгольского войска. Он выбирал ветки из груды степного вереска и подбрасывал их в костер. В стороне сидел придворный летописец Хаджи Рахим. Опустившись на ковер возле него, толмач начал в полголоса бормотать приветствия и молитвы. Гаврила Алексич, вспоминая все наставления, которые ему накануне настойчиво твердил Абд ар-Рахман, решил их выполнить. Мысли вихрем крутились в его голове, но он заставлял себя думать только об одном — как бы не накликать новой беды на далеких родных русских людей, ожидающих, что, вернувшись из Орды, он привезет им мир и спокойствие. Бату-хан жестом предложил гостю сесть. Тут начался обычный обмен приветствий и вопросов о здоровье, о любимом коне, об удобствах жизни. Бату-хан, по-видимому, еще кого-то ожидал. Вскоре ожидаемый явился одноглазый военный советник Бату-хана Субудай Богатур. Он тихо сказал что-то Бату-хану и опустился на ковер близ него. Потом, повернувшись к Гавриле Алексичу, отрывисто, как бы с упреком, прохрипел загадочные слова: «Пора! Давно пора». Тогда Бату-хан, соединив концы пальцев, тяжело вздохнул и сказал: «Я пригласил тебя, чтобы поговорить об очень важном. Я хочу, чтобы ты отвечал мне с открытым сердцем.
слушаю тебя и обещаю говорить правдиво, великий хан».
Батухан, прищурив глаза так, что они обратились в узкие черные щелки, впился колючим взглядом в спокойное лицо русского витязя. Он начал говорить медленно и вкрадчиво, давая время толмачу переводить его слова. Алексич, сдвинув брови, вдумывался в сказанное Батуханом, рассуждая про себя. «Только бы не поторопиться, не поспешить с неосторожным ответом и в то же время сохранить почтительность.
Хотя ты еще и молод, но, как мне рассказывали, ты уже встречал боевые опасности, выказывая каждый раз смелый замысел, и вместе с Каназом Искендером всегда одерживал победы. Удача сопровождает тебя».
«Я очень благодарю тебя, великий хан, за приветливые слова». Батухан продолжал. «Теперь я жду, что ты захочешь проявить свою боевую удачу не только в северной стране, но и в том великом походе, который я задумал, и о котором не раз говорил тебе. Как ты намерен помогать мне?»
У Алексича мелькнула мысль. «Он хочет, чтобы я, не колеблясь, дал ему обещание выполнить всякое его приказание, и тогда я буду связан данным словом и, возможно, буду вынужден поступить бесчестно, поэтому надо быть особенно осторожным».
И он сказал: «Что я могу тебе ответить? Ты, как могучий степной орел-беркут, взлетев к облакам, озираешь оттуда зорким оком далекие просторы. Я же, как медведь, затерянный в новгородских лесах, люблю и оберегаю свою берлогу».
Батухан укоризненно покачал головой. «Дзе, дзе, ты уже выказал себя как смелый воин. Такие воины у нас называются богатурами. Но зачем ты говоришь уклончиво? В нашем великом царстве все смелые богатуры сами рвутся туда, где слышен звон мечей. Неужели ты останешься спокойным и захочешь вернуться в свои медвежьи трущобы, когда мое войско двинется вперед и победоносно пройдет по всей вселенной? Могу ли я этому поверить?»
Взгляд Батухана, казалось, старался проникнуть в мысли задумавшегося витязя.
«Я оказываю тебе великую честь. Тебе поручается взять Киев».
У Гаврила Алексича захватило дыхание. Как ответить? Ему казалось, что пристальный взгляд Батухана видит, как под тонкой шелковой рубашкой вдруг бурными толчками забилось сердце, но он постарался овладеть собой и молча ждал, что еще скажет татарский владыка. Батухан продолжал, и голос его стал нежным и мурлыкающим. «Я оказываю тебе самую высокую честь, какую только может получить иноземный воин. Ты станешь начальником тысячи, а может быть и целого тумена, с которым ты покоришь для меня Киев. Вступай в ряды моего войска, и после Киева ты вместе со мной пронесешься через вечерние страны. Мой славный дед, потрясатель вселенной, не колебался делать начальниками монгольских отрядов своих бывших противников, и они, как Джебе-Нойон, становились преданными его помощниками». Нойон — титул монгольской аристократии.
Гаврил Алексич сказал: «Прости меня, великий хан, что я назвал мою родную новгородскую землю лесными трущобами. Но мы не прятались в этих трущобах, как медведи, а все время были на границе, сражаясь и ожидая новых битв, новых кровавых встреч с врагами нашего народа. Могу ли я, честный воин моего князя, в эти бурные дни оставить беззащитной мою родную землю?» Алексич прямо и смело смотрел в глаза Батухану, ожидая его рокового решения.
«Дзе-дзе», — проворчал Батухан и повернулся к Субудай-богатуру. «Что ты скажешь на это, мой дальновидный и мудрый учитель?» Старый полководец подумал и сказал:
«Я отвечу тебе, Саин-хан, тоже вопросом. Разреши мне спросить твоего летописца Хаджи Рахима. Что было написано в том послании, спрятанном внутри его дорожного посоха, который отправил когда-то посол Махмуд Елвач в Ургенч, твоему отцу, несравненному, блистательному Джучихану? Погруженный в свои записи, Хаджи Рахим, вздрогнув от неожиданности вопроса, почтительно прижал руки к груди и прошептал: «В этом письме, спрятанном в моем выдолбленном посохе, было написано только три слова. Этому человеку верь». Батухан, зажмурив глаза, засмеялся тихими шипящими звуками, затем обратился к безмолвному, полному внутренней тревоги Алексичу. «И я тоже скажу тебе только три слова. Твоему обещанию верю. Теперь возвращайся в твой далекий Новгород и верно служи твоему каназу Искандеру. Мой верный эмир Арабшатам, он будет присылать мне вести о ваших новых тревогах и победах. Хоть я уйду далеко, но не перестану думать о Новгороде. Разрешаю удалиться. Красавицу Зербет Ханум ты возьмешь с собой». Когда Алексич вышел из шатра, Батухан с необычайным проворством вскочил и стал метаться, как зверь в клетке. Задыхаясь, он весь отдавался налетевшей на него ярости. Глотая слова, он заговорил быстро и неразборчиво, с раздувающимися ноздрями, и то подпрыгивал, то приседал. «Я вижу впереди бои, пылающие города, близкие схватки тысячи тысяч всадников. Я вижу, как испуганно летят кони, прыгают через овраги, роняя своих всадников. Я вижу ряды упрямо наступающих пеших воинов в иноземных одеждах. Они рубятся с моими несравненными богатурами. Я пройду через самую гущу боя и опрокину всех встречных. Я напою кровью врагов своих коней. Я прикажу убивать каждого сопротивляющегося, женщин, стариков, детей. Копытами моих несравненных монгольских коней я вытопчу луга и посевы, чтобы после того, как пройдет мое войско, не осталось ни одной травинки, ни одного зерна. Я позвал в этот великий поход Искендера и его соратников. Я рассчитывал на них. Они вдруг оказались равнодушными и не захотели принять участие в моих ослепительных победах. Близорукие! Будущие дни великих сражений скоро покажут, кто из нас прав, они или я. И тогда они пожалеют, что не пошли вместе со мной через превращенные в золу и пепел вечерние страны». Батухан вдруг успокоился, помрачнел и, медленно подойдя к своему месту, стал опять задумчиво подбрасывать в костер ветки душистого вереска. Он сделал знак толмачу приблизиться и, обняв за шею, стал шептать ему в ухо: «Отныне ты должен удвоить твои наблюдения за этим русским воином, проникать во все его думы и замыслы, разведывать, кто его друзья и враги. Тебе известен мой гнев и моя милость». «Постараюсь», — ответил дрожа перепуганный толмач, «но разгадать мысли русского гостя очень трудно. Никогда никому он не говорит, что думает, что готовит». Батухан еще более тихо прошептал: «Тебе поможет в этом Зербет Ханум. Она до сих пор усердно извещала меня обо всем. Разрешаем тебе отправиться в путь вместе с Алексичем. Буду ждать твоих писем. Ступай». Всякая сказка. Каждая бывальщина имеет свой зачин, имеет и свой конец, нежданный и негаданный. В этот счастливый день, когда Гавриле Алексичу удалось наконец уговорить Батухана отпустить его домой в Новгород, радостный подходил он к своему шатру. Его поразило, что на этот раз хозяина не встречают приставленные для охраны слуги. У шатра татарской красавицы тоже никого не было. Что за чудо? Обойдя рощицу, Алексич вдруг заметил между кустами несколько слуг и женщин из шатра Зербет-Ханум. Они стояли на коленях, закрыв лицо руками, и, раскачиваясь из стороны в сторону, жалобно стонали. «Что случилось?» Говорите.
Не гневайся на нас. Прости наш недосмотр, эмир великодушный. Мы не ждали, что такая беда свалится и на тебя, и на нас. О,
да говорите же толком, какая беда.
Наш драгоценный цветок, наш соловей, зербет ханум, похищена.
Переводчик, неотступно следовавший за Алексичем, расспросил слуг и потом объяснил.
Есть такой молодой знатный хан Иесун Нохой. То на охоте, то бражничает с молодыми ханами, и никакого другого дела у него нет. Он приезжал сюда в твое отсутствие раза два и с коня, подыгрывая на дутаре, пел песни, восхваляя красоту Зербет Ханум.
Знаю такого, всегда озорной на полудиком коне.
Сегодня утром он прискакал сюда и осадил коня перед шатром Зербет Ханум. Он пел о том, что красавица томится в тяжком плену у страшного медведя, и что он приехал ее освободить. Зербет Ханум, услыша песню, вышла из шатра и неосторожно приблизилась к всаднику, а тот схватил ее, положил поперек седла и умчался. Слуги не успели задержать, не казни их.
И все снова упали на колени и завыли. Наказывать я вас не стану, но и хвалить тоже не буду.
Гаврил Алексич строго приказал слугам пока никому не говорить о похищении,
дивясь и радуясь неожиданному случаю, который избавил его от опасного ханского подарка. Он стал готовиться спешно к отъезду, еще опасаясь новой вспышки милости либо гнева монгольского владыки.
Глава девятая. Наконец, дома.
Ее глаза все время светились перед ним, вспыхивая искрами то радости, то укоризны. В тот последний далекий день, когда она вся запорошенная снегом стояла на высоком крыльце родного дома, накинув на плечи малиновую шубку, опушенную темным соблем, и махнула ему узорчатым платочком, а он обернулся в воротах, сдержал коня и, не утерпев, помчался обратно к крыльцу, сжал маленькую руку, горячую и крепкую, и, выхватив ее платочек, понесся вскачь, вздымая снежную пыль. Этот день он вспоминал потом много-много раз, доставал тайком заветный платочек, расшитый по краям алыми шелками, и вдыхал нежный, чуть заметный аромат весенних цветов. Не забыл он ее, свою любаву. Но помимо воли одурманила голову прекрасная татарка, зачаровала своей грустной песней, знойной пляской, змеиной гибкостью тела. И он проводил в ее шатре дни и ночи, все забывая, слушая ее бархатный голос, заливая свою кручину крепким янтарным вином. И как хорошо все же, что теперь ему не придется, как приказал Батый, вести ее с собой в Новгород. Он снова один, свободен, и гибельного дурмана как не бывало. Теперь впереди дальняя дорога, такая же бесконечная и томительная, как щемящее сердце тоска. Его дружинники и слуги все на лохматых, взъерошенных конях растянулись по узкому бичевнику вдоль застывшей бескрайней реки и делали короткие остановки в редких селениях, утонувших в снежных сугробах. Наконец наступил желанный день, и путь окончен. Знакомые ворота с медным складнем на поперечной балке, высокие шапки снега венчают боковые столбы, мощный стук кулака разбудил дворовых псов, и они, гремя цепями, отозвались яростным лаем. Узнав зычный голос хозяина, заохли, забегали слуги, распахивая створки тесовых ворот. Гаврила Алексич медленно въехал во двор, окидывая зорким взглядом и блистающие на утреннем солнце слюдяные окошки с зелеными резными ставенками, и сани, и крытый возок под навесом, и свисающие, готовые рухнуть глыбы снега на крыше, и ледяные сосульки, и крыльцо с красными витыми столбиками.
Крыльцо, видимо, старательно подметено и так же, как тогда, запорошено легким снегом, но лапушки еще нет. На ступеньках видны чьи-то следы. Гаврил Алексич придержал коня, ожидая, что вот-вот распахнется тяжелая дверь и выбежит его хозяюшка, простоволосая, не успев по-замужнему заложить тяжелые шелковистые косы. А из дому уже стали доноситься визги и радостные крики женских голосов. Отворилась знакомая с детства дверь, и в ней показался седой сторож Аксен Осипыч в синем охобне. Он спускался по ступенькам медленно и, сняв меховую шапку, низко поклонился боярину. «А где же лапушка?» «Здравствуй, друже родной», — сказал Гаврил Алексич. «Где же моя хозяюшка? Или занемогла?» Сходя с коня и отдавая поводья подбежавшему челядинцу, спрашивал он. А во двор уже въезжали веселые дружинники, и все кругом наполнилось шумом, звоном оружия и громкими приветствиями. Аксен Осипч бросился к Алексичу и припал к его плечу. «Нету, боярыни нашей любавушки твоей, нянюшки тебе все расскажут, мне не в моготу, эх!» И старик, махнув безнадежно рукой, быстро засеменил к воротам, пробираясь между шумевшими всадниками. Из дверей выбежала старая кормилица. Одной рукой она придерживала накинутую на плечи шубейку, другой поправляла съехавший на сторону платок на седой голове. Семеня слабыми ногами, она опустилась на колени и стала причитать, «Зачем долго не приезжал? Зачем в Орде гулял? Женушку-лапушку свою позабыл?» Гаврил Алексич наклонился, нежно поцеловал старушку в голову, сильными руками поднял ее и сказал тихо, «Да говори толком всю правду! Что случилось с моей боярыней?» Кормилица, всхлипывая и вытирая широким рукавом глаза, принялась рассказывать. Она много плакала и мне так говорила. «Узнала я, что мой хозяин в Орде себе другую жену завел. Меня, бедную, позабыл. Жить больше не хочу. Руки бы на себя наложил, да боюсь гнева Божьего. И два дня назад обняла она меня крепко, так горячо, будто прощалась. Просила детей беречь. И к вечеру на коне уехала из дому, никому ничего не сказав». Пока старушка объясняла, на крыльце уже собрались другие нянюшки и служанки, прибежали и дети его, мальчик и девочка. Все говорили, перебивая друг друга, некоторые утирали слезы. Гаврил Алексич, схватив на руки обоих детей, закричала и «Хватит! Довольно охоти кудахтать! Я знаю, куда уехала боярыня! Завтра я ее домой привезу на тройке с бубенцами!» «А сейчас ступайте обратно в хоромы, принимайте гостей долгожданных, накормите моих дружинников!» Все бросились в дом, а перед Гаврилой Алексичем остановилась высокая и дородная главная домовница Фёкла Никанорна и, удерживая его за рукав, кратчево сказала, «Я тебе открою, свет наш ненаглядный, где ты найдешь свою боярню? Я уже все разведала». Она побывала у бабок вещих, и те наговорили ей, бог весть что. Вот и уехала она в женский скит. Постриг хочет принять монахини и сделаться. Молодая женская кровь играет, чего с досады не придумаешь. Постриг, шуточное ли дело? Вот какой узел скрутился, а ты его сумей распутать. Глава 10. Незадача. В день приезда Гаврил Алексич вел себя необычно, дружинники косились на него, но спрашивать не решались. «Затуманился наш сокол. Вести им дело, сколько где он ехал, подарков сколько на вьючных конях вез, а лапушка дома его и не встретила. Сидит теперь туч-тучий за столом и прямо из яндовы романею пьет. Куда ж бояр не уехала? Да не уехала, говорят те, сбежала, ой ли». Может, ее какой лихой молодец чернобровой силой увез? Тише ты, не смей такого слова молвить. Не я говорю, от боярских поварих слышал. Поварихи же мне иное сказывали. В скит боярня на богомолье уехала, а домовница обмолвилась, будто решила на постриг принять. Надоело без сроку Гаврилу Алексича ждать, а он, говорят,
в Орде завел себе другую жену, татарку. Вот боярни и затужила, кровь в нее молодая, горячая, кипит, вести ему дурман-то в голову и кинется.
Верно. А может, ее опоили? У боярина недругов немало.
Зачем? Это она от обиды. Такую умницу-красавицу, как наша боярыня, и вдруг на басурманку сменить.
А где же она, басурманка-то? Может, ее и не было?
Нет, была. Пленные сами видели. Вот они и обмолвились.
Все ж сам подумай, постриг. Шуточное ли дело, ведь опосля оттуда возврата нет.
Все разговоры, однако, сразу оборвались, когда забегали слуги и стали зывать некоторых близких дружинников в гридницу на беседу к боярину. Не всех удалось собрать. Одни ушли по своим дворам, других не могли добудиться, спали крепким сном после тяжелой дороги.
Оправляя кафтаны, приглаживая длинные кудри, туже затягивая пояса, дружинники поднимались по скрипевшим ступеням в знакомую издавна гридницу. Все казалось на месте, как раньше бывало, и большие образа в углу в серебряных ризах, и скамьи, крытые червленым оксамитом. Также сквозь обледенелые слюдяные оконца пробивались солнечные лучи и веселыми пятнами играли на широкой скатерти, расшитой мудреным узором.
Еще утром, повидав всех домашних, Гаврил Алексич собрался пойти к Александру Ярославичу, чтобы подробно рассказать ему о своей поездке к Батыю, но узнал, что князь на охоте и вернется в Новгород только дня через два. Значит, тем временем можно было заняться своими делами и отдохнуть. Сейчас без кафтана, в расстегнутой рубашке, с голой грудью, на которой виднелась серебряная цепочка с иконкой и ладанкой, он сидел, откинувшись назад в красном углу, широко расставив на медвежьей шкуре длинные босые ноги. Татарские пестрые софьяновые сапоги небрежно валялись под скамьей. Он тяжело дышал и обводил угрюмым взглядом входивших, которые ему низко кланялись и становились кучкой близ двери. Возле Гаврила Алексича на краю стола красовалась большая деревянная яндава и чеканные работы ковшик.
«Здравствуй, на многие лета, Гаврил Алексич», — сказал старший из дружинников, высокий и степенный, поглаживая густую рыжеватую бороду и пытливо всматриваясь в побледневшее, но по-прежнему красивое лицо Гаврилы, то и дело облизывавшего сухие воспаленные губы.
«Здравствуйте, ребятушки!» — воскликнул тот, будто очнувшись от забытья. «Садитесь поближе, сейчас потолкуем». «Эй, челядь, подайте новый жбан с медом и чашей, да не малое, а побольше».
Слуги забегали, доставая из деревянных резных полок, тянувшихся вдоль стен, серебряные кубки и узорчатые заморские чаши. Алексич подождал, пока слуга, стоя на коленях, обернул ему ноги цветными анучами и сам натянул сапоги. Он встал, слегка покачиваясь, пока другой слуга помог ему одеть кафтан и опоясаться серебряным поясом. Поведя плечами, он провел рукой по волосам и сел в старое резное кресло. Держался он прямо, глядел зорко, и только воспаленные покрасневшие глаза говорили о долгих часах раздумья, проведенных в одиночестве возле жбана с заморской романеей.
«А где Кузьма Шолох?»
«Эй, Кузя!»
— крикнул Гаврил Алексич так громко, что, казалось, на дворе его услышали.
«Здесь я, здесь!» — ответил весело Кузьма, входя в дверь и застегивая кафтан. «Едва меня отлили ледяной водой, теперь я в полной справе!»
Он улыбнулся задорно, низко поклонился и скромно уселся на скамье возле двери, всматриваясь в боярина, стараясь разгадать, что он надумал. Тот выждал, пока слуги не расставили посуду и не налили в кубки и чаши темного меду или заморского густого вина.
«Ну, живо поворачивайтесь и уходите отсюда», — сказал он челядинцам, — «да прикройте двери. А здесь кто помоложе, пусть подливает ковшиком из жбана».
Все взяли в руки чаши и кубки и ждали.
«Я вас призвал к себе, други», — сказал Алексич и замолчал, прикрывая глаза большой крепкой ладонью. «Верно, немец опять зашевелился», — осторожно прервал воцарившуюся тишину старший дружинник. «Это дело нам не новое», — ответил, медленно опуская руку, Гаврила Алексич. «Немцы всегда против нас зубы точат, и с ними счеты мы сведем очень скоро». «Тот мы разгуляемся», — весело воскликнул Кузьма. «Погуляем», — поддержали другие голоса. «Нет, сейчас у меня другое дело. На это нужна ваша хитрость». Он задумался на мгновение и, тряхнув головой, добавил. «Нужна еще малая талика озорства. Недаром же мы все Васьки Буслаева внучата». «Верно, верно», — загудели дружинники. «С тобой мы не прочь поозорничать, только пока нам невдомек, куда ты речь клонишь». Так и не угадали. «А ты как смекаешь, Кузя?» «Мне думается, не на охоту ли ты нас зовешь? Бурнастая лисичка сбежала?» «Да не простая, а с серебристой спинкой». «Верно, Кузя, верно. И вот что нам нужно сделать. Тут главное мешкать нельзя. Кое-кто уже норовит захватить драгоценную лисичку. А вот как надо этих охотников перехитрить?» «Поймаем, непременно поймаем!» — воскликнули дружинники и переглянулись, сообразив, к чему клонит речь Гаврил Алексич. «И медведи мы ловили, на волков ходили. Нам ли не освободить лисичку?» Гаврил Алексич встал и, опираясь руками на стол, в полголоса начал объяснять свой план. «Смотрите, сейчас домой к своим женам да сестрам не отлучаться. Там, если вы обмолвитесь одним словом, завтра уже будет знать весь Новгород. Берите из моих конюшен свежих коней, седлайте, и мы тотчас же выезжаем».
Глава 11. Замутила туга тоска. Верстах в 20 от Новгорода, вниз по течению седого пенистого Волхова, на правом его берегу, среди березовых перелесков, затаилась женская обитель святой Параскевы Пятницы. Купцы-кожевники, братья Ноздрилины, сперва возвели каменную церковь в память усопшей бабки своей, Прасковьи Дормидонтовны, прозванной Кремень, положившей начало богатству семьи Ноздрилиных, которые развернули большую торговлю с заморскими городами, поставляя им кожи, волос, щетину и шерсть, а главное — всевозможные меха. В эту церковь с тех пор потекло паломничество, главным образом женщин, приходивших со всех концов новгородской земли. В народе укрепилось поверье, что горячая молитва святой Параскеве Пятницы помогает и в бабьих болестях, и во всяких женских печалях. Сведущие странницы-богомолки объясняли, что сама святая Параскева в жизни много претерпела от изверга мужа и от 13 детей, рождавшихся с великой трудностью, и после смерти великомученица продолжала жалеть всех, кто приходит к ней изливать в слезах и молитвах свою тяжелую бабью долю. Братья Ноздрилины не ограничились постройкой церкви, а срубили целый скит из еловых и сосновых бревен со всеми службами, общежитиями, конюшнями, складами, баней, погребом, коптильней для рыбы и пристанью для монастырских рыбачьих лодок. Игуменьи избирались с высокого благословения новгородского архиепископа, особо суровые, неулыбчивые, которые сумели бы держать в страхе Божьем и повиновении всех монахинь и послушниц, прибывавших из ближних и дальних новгородских пятин. Однажды после благовеста к заутрене в покое игуменьи матери Ефимии прибежала юная Феклуша, послушница на побегушках, и, запыхавшись, сказала: «Сегодня только что сторож Михеич пошел ворота отпирать. Глянь, а к скиту кто подъехал-то? Боярыня, настоящая боярыня, молодая, с жемчужными подвесками в ушах. Сама видела, как она платок с головы сдернула и простоволосая пошла к воротам. А Михеич
чего-то перепугался и перед ней ворот снова запер. И говорит, что боярне не иначе как грозит большая беда. Наверное, старый муж убить хочет. Почему, говорит, она руки все ломает и тайком слезы смахивает, а сама пригожая да нарядная? И с ней две чернавки. Все трое на конях, верхами, точно из татарской неволи прискакали. Да где ж они? Сюда, что ли, идут? Нет, нет, мать Ефимия. Михеич их не пускает и никак не хочет отпереть ворота. Эккой старый корень. Не хочет, ей-ей не хочет. Я ему говорю, отворяй, Михеич, пущай боярню. Видишь, как устала с дороги, а он все одно отмахивается. Может, за ней вдогонку сейчас боярин прискочит с молодцами и первому мне накладет по загривку. Знаю мужей обманутых, так и сказал. Коль ежели мать игуменья прикажет, то пусть и принимают гостью послушницы, а я от беды ухожу подальше, на волхов, сигов ловить. Вот неуемный старик, путаник. Беги к матери Павле, скажи, что я велела ворота отворить, а боярню у себя в келье принять, да чтобы сейчас же затопили баньку. Феклуша помчалась со всех ног, а мать игуменья стала облачаться, чтобы показаться прибывшей во всем своем великолепии. Прибывшую молодую боярню поместили в келье ключницы матери Павлы, и та сама с ней сходила в жарко натопленную баньку, где они обе мылись и обливались квасом. Мать Павла потом шептала на ухо игуменье, что у молодой боярни все исправно, никаких бесовских знаков или синяков не видно, сама мочалка ей терла и спину, и живот. Тоже неприметно, чтобы она была на сносе, хоть небольшая, но складная и в юном теле. Жить бы ей, поживать в любви и радости. А вот заладила одно. Примите меня в скит, хочу постриг принять. Мать честная, — воскликнула игуменья, — да ведь если она к нам в обитель вступит, то вклад богатейший внесет и казной, и угодьями. Какие земли, пашни и покосы наш скит сможет от нее заполучить вечное владенье. Надо немедленно совершить над боярней постриг, пока она не одумалась и назад домой не уехала. Феклуша, попроси ко мне отца Досифея, мы с ним все обсудим. Глава 12. В скиту. Любава стояла на коленях на подложенной черной бархатной подушке посреди храма, перед аналоем с образом Пресвятой Богородицы. Рядом с ней старая монахиня бережно держала на руках длинную черную одежду и черный же куколь. В эту одежду будет облачена после пострига молодая боярыня. Ее длинные белокурые распущенные волосы не спадали по спине. Сегодня, после пострига, шелковистые волосы будут отхвачены резаками и упадут на холодный каменный пол. Пока еще только послушница, Любава крепко сжимала маленькие руки. Полубезумным взглядом она уставилась на большой образ Богоматери с младенцем на руках и сухими дрожащими губами тихо шептала то слова молитвы, то какие-то бессвязные жалобы: «Господи, укрепи веру мою, помоги, Мати Божия, исполнить волю Господню, изгони мою слабость». Позади молившей состояла величавая и суровая игуменья Ефимия. Строго сдвинув черные брови, она опиралась на высокий посох с золотистым набалдашником. Игуменья зорким, как бы скорбным, а иногда и хмурым взглядом посматривала то на маленькую боярыню, то на лицо Досифея и иеромонаха, стоявшего возле боярыни и тихо твердившего, склоняясь к ее уху: «Молись, чадо мое, и повторяй слова издревле реченные: Ас, раба Божия, грешная». Но боярыня как будто его не слышала, и совсем другие слова слетали с ее бледных, дрожащих губ. Игуменья сделала глазами строгий знак монашке, стоявшей поблизости с небольшим медным подносом, на котором был серебряный ковшик с теплым вином, подносимым причастником. Монашка подошла ближе. Стоявший рядом с Досифеем громоздкий, краснолицый, с рыжей бородой диакон взял ковшик, поднес к устам Любавы и пробасил: «Испей, дочь моя, теплоты на поддержание сил телесных». Хор монахинь на клиросе пел необычайно скорбный псалом. говоривший о бренности земной жизни, о тщете и суетности всех мирских стремлений и радостей. Свете тихий, святые славы, пришедый на запад солнца, видисто свет вечерний, жалобно выводили нежные женские голоса, и делались более грустными лица стоявших рядами монахинь, старых и молодых в черных рясах, истово крестившихся и одновременно опускавшихся на колени или бесшумно встававших. Послушница для побегушек, Феклуша, мышью пробралась среди стоявших монахинь и проскользнула к самой игуменье. Та сурово скосила на нее глаз, но, увидев встревоженное лицо черницы, величаво склонилась и подставила ухо. «Приехали. Много молодцев. На лихих конях. Одни ворот ломают, другие поскакали в обход скита. Там теперь ворот мать Павла с ними бронится и прочь гонит. Послала спросить святая мать игуменья, что ей делать. Скажи, чтобы крепилась во славу Божию. Только Господь нам поможет, и беси окаяние, все отринутся». Точно порыв ветра и шорох пронеслись по рядам безмолвно стоящих монахинь, которые слегка зашевелились и потом снова застыли в благоговейной тишине. Феклуша исчезла. Игуменья, качнув утвердительно головой, посмотрела многозначительно на Досифея. «Поспешай!» И, повернувшись к пышнотелой монахине, сестре на ключах прошипела: «Свечи!» Две черницы пошли по рядам, раздавая молящимся тонкие восковые свечи. Все зажгли одна от другой, и храм озарился множеством огоньков. Хор стал разливаться еще более скорбным антифоном, какие обычно слышатся при отпевании покойников, ведь раба Божия уходит добровольно из мира, отказываясь от всех житейских радостей, и становится верной рабою Христа. Отец Досифей снова склонился к стоящей на коленях Любави и продолжал настойчиво внушать: «Повторяй, чадо мое, что асте береку, добровольно хочу чин ангельский принять». Черница вставила в сжатые руки боярни толстую зажженную свечу, и в дрожащем ее свете уже можно было яснее различить нежные черты бледного лица и крупные слезы, катившиеся из-под опущенных ресниц. Тщетно отец Досифей склонял свое волосатое ухо к устам Любавы, он не мог уловить ни одного ее слова, а игуменья продолжала твердить, будто не замечая молчания Любавы. «Она уже говорит, говорит все, что положено. Продолжай, отец Досифей, свершай постриг. Где резаки?» «Здесь у меня резаки», — прогудел диакон, держа в руках большие полузаржавевшие ножницы. «Чего ждете?» — торопила игуменья. «Отрезай четыре пряди крестообразно на голове и выстригай поскорее гуменцо». Боярыня, зажмурив глаза и крепко сжав губы, больше не произносила ни слова. Вдруг ее маленький рот полуоткрылся, и засияли удивлением и радостью глаза. Она услышала такой знакомый, такой родной голос: «Любава! Любушка моя! Цветочек вешний, каким злым ветром тебя сюда занесло! Ты зачем здесь, моя ласочка?» Любава, точно очнувшись, вскочила на ноги и уронила свечу. Перед ней в полумраке храма, в сизом дыме душистого ладана, стоял он, ее любимый долгожданный муж, и смотрел на нее веселым, ласковым взглядом. Она покачнулась и, протянув вперед руки, бросилась к Гавриле Алексичу, но, потеряв последние силы, упала плашмя на каменный холодный пол. «Ты откуда, бесстыжий басурман, взялся?» — визгливо закричала, забыв свой сан, игуменья. «Какая тебе здесь надоба в женской святой обители? Вон отсюда, охальник, нечестивый татарский перевертыш!» Все монахини, смешав ряды, бросили в стороны и столпились в углах, а в храм, стуча сапогами и копьями, входили дружинники и громко переговаривались. С гневным, оскорбленным видом, замахиваясь посохом, игуменья направилась к Гавриле Алексичу, а он, как бы ее не замечая, бережно подхватил на руки потерявшую сознание Любаву и быстро пошел к выходу. За ним и дружинники с шумом стали покидать храм, поглядывая на оторопелых монашек. пение на клиросе прервалось, все певчие застыли в изумлении. Лишь одна игуменья продолжала стучать посохом о пол и кричала: «Окаянный безбожник, владыке пожалуюсь, в Киев к самому митрополиту поеду, он на тебя нашлет и грозу, и страх, и трепет». Часть пятая. Грозовые тучи сгущаются. Глава первая. Джин предостерегает. Из путевой книги Хаджи Рахима. Вчера мне приснился такой необычайный сон. Будто бы я шел пустынной степью, погружаясь в воспоминания, спотыкаясь о камни, по которым скользили зеленые ящерицы, иногда извивалась золотистая змейка. Вдруг раздался короткий свист ветра и оборвался. Точно большая темная птица промчалась мимо и скрылась в туманных сумерках. На перекрестке извилистых пыльных дорог, на заросшей дикими травами могиле неизвестного дервиша, задумчиво сидел мой джин. Много лет я не видел его, но сразу узнал по смуглому прекрасному лицу, по бирюзовым светящимся пронизывающим глазам, по его темно-лиловой легкой одежде, расшитой золотыми узорами с алмазными блестками. Когда я подошел ближе, глаза его потемнели от гнева и стали черными. Он заговорил, и слова его тихие и мелодичные бархатными переливами долетали до меня, как обрывки древней дивной песни. «Ты забыл меня. Ты забывал меня. Ты уходил от вечности. Ты шатался по шумным базарам в беспокойной толпе и пропадал в трущобах, где враждуют завистники и неверные. Месяцы проплывали бесследно, а ты забывал восторги творчества и полеты по синему эфиру к сверкающим созвездиям». Затаив дыхание, я молчал, стараясь не пропустить ни одного слова моего могучего своенравного покровителя, надолго меня покидавшего. «Я сегодня являюсь перед тобой в последний раз. И если я увижу, что ты отвернулся от бессмертной мысли, не от бесед с великими тенями прошлого, борцами за ослепительные дали, ты меня никогда больше не увидишь». Я ответил: «Долго я скитался по свету, разыскивая тебя, свободный, неукротимый гений. Я не мог заметить хотя бы мимолетную тень, хотя бы какие-либо полустертые твои следы». Он пошевельнулся, и светлый отблеск его заколебался на серой земле, как жемчужное пятно лунного света. «Где твоя неистовая подруга мысль? Где она, уводившая тебя в необычайное? Почему я не вижу ее рядом с тобой? Разве она от тебя отвернулась?» «Нет. Ничтожные, не сумевшие погубить меня, по безумию и злобе убили мою легкокрылую доверчивую подругу. С тех пор я скитаюсь, я ранен, я одинок и не нужен людям. Ты бредишь. Сделайся им необходимым. Добьешься ты этого только своей волей. Человек умирает, но мысль его остается бессмертной. Я уже вижу легкую тень твоей стремительной подруги снова рядом с тобой». Джин выпрямился. Его стройный силуэт четко вырисовывался на вечернем небе, где вдали вспыхивали яркие бесшумные зарницы. Он указал на запад. «Твой путь направь туда. Там на необозримой равнине будут страшные бои. Ты увидишь там и великое мужество защитников своей родины, и неодолимую волю завоевателя, и те, и другие сильнее железа и огня. Будь среди смелых, и ты о них расскажешь другим». Величественный облик джинна становился все прозрачнее и, наконец, исчез. Налетевший холодный ветер шелестел полузасохшими стеблями растений. Могила была пуста и печальна. И я решил направиться на запад, сторону загоравшихся и потухавших зарниц. Такой странный сон я увидел. Сбудется ли он? Глава вторая. В багровых лучах. Когда кончились теплые дни, осень подула холодными ветрами, и морозные утренники заставили вспомнить о меховых шубах. Юлдуз Хатун впервые услышала точные сроки, когда хан Великой Татарской Орды решил броситься в стремительный набег на вечерние страны. К этому времени веселые певучие ручьи затянулись ледяной коркой, реки по берегам обросли наледью, обещая скоро замерзнуть совсем. Тогда все пути окажутся удобно проходимыми не только для многотысячной конницы, но и для верблюжьих караванов и обозов, скрипучих арб, увлекаемых откормившимися за лето могучими круторогими валами. Тихая Юлдуз Хатун вместе со своей верной рабыней китаянкой Иляхе все время проводила в небольшом саду, устроенном вокруг золотого домика за высокой каменной оградой. Китаянка Иляхе еще ранней весной уезжала на маленькие лошадки в степь, отыскивала там любимые на ее далекой родине растения и привозила ирисы, тюльпаны и другие красивые цветы, а также целебные травы. Все они были старательно рассажены на грядках вдоль дорожек, искусно переплетавшихся по хитроумному рисунку строителя дворца Ли Тунпо. Он же устроил легкую, точно кружевную беседку, какие на его родине обычно ставятся над дворцовыми прудами. Через сад проходила канавка, выведенная из родника, находившегося выше города сарая. Большой арык прорезал всю новую столицу и ниспадал несколькими каскадами. Он вращал колеса небольшой водяной мельницы, где перемалывалась самая тонкая пшеничная мука на надобности дворцового стола. Посреди сада находился бассейн, обложенный цветными камешками. В нем плавали маленькие красноперые рыбки. Юлдуз Хатун любила кормить их, когда при звоне ее колокольчика они всплывали веселыми стайками. Этой осенью Бату-хан по многу дней не навещал Юлдуз Хатун, все время был в разъездах, проверял отдельные части своего огромного войска или совещался с темниками, подготовляя поход на запад. Он должен был начаться внезапно и стремительно. Однажды Бату-хан приехал к Юлдуз Хатун под вечер. Они сидели одни в кружевной беседке, и тут у них впервые произошел спор. Юлдуз Хатун сказала и в глаза: «Прости, что я коснусь задуманного тобой, но о чем я знаю только понаслышке. Я хочу высказать то, что томит мое сердце. Ведь я люблю тебя не за то, что ты непобедимый полководец и великий правитель народа. Я впервые затрепетала, увидев тебя, еще тогда, когда ты был гоним, и когда, как лихой джигит, ускользнул от убийц на захваченном тобой чужом белоснежном коне. С тех пор мое маленькое сердце лежит на твоей ладони, и мысли мои вьются постоянно вокруг тебя». Юлдуз Хатун замолкла и с тревогой наблюдала, как последние лучи заходящего солнца, пробившись сквозь пожелтевшую листву деревьев, багровыми пятнами упали на смуглое суровое лицо, такое близкое и родное. От порыва ветра эти красные пятна шевелились, и она подумала о потоках алой крови, всегда проливавшейся по мановению жестокой руки этого сейчас так тихо и мирно сидящего рядом с ней человека. «Скоро мы с тобой расстанемся», — сказал он. «Впервые я поеду без тебя».
«Это в твоей воле?»
И Юлдуз Хатун закрыла глаза узорчатым рукавом. «Ты плачешь,
как всегда, когда ты хочешь меня покинуть. Я хочу тебя спросить, можно?»
«Говори».
«Для чего ты начинаешь еще один поход?»
Она увидела, как брови удивленно поднялись, и глаз скосился, недоверчивый и пытливый. «Почему ты это спрашиваешь? Ты давно знаешь, что я должен выполнить завет священного правителя. Он приказал, чтобы непобедимое войско монголов дошло до последнего моря».
«А для чего тебе надо выполнять то, что завещал этот...» Она боялась сказать, но все-таки, пересилив себя, сказала: «Страшный старик». При этих словах Бату-хан вздрогнул. «Он же ненавидел и боялся твоего отца, Джучи-хана. Поэтому теперь он бы ненавидел и тебя, завидуя твоим победам».
Один глаз Бату-хана прищурился, и легкая улыбка скользнула по губам. «Ты, Юлдуз-хатун, самая смелая во всей моей Синей Орде. Ты одна сказала мне то, что не решился бы прошептать ни один из самых храбрых воинов.
Моя любовь к тебе сильнее страх, поэтому я скажу тебе еще кое-что. Ты необычайно раздвинул границы своего царства. Укрепи и сбереги его. И еще скажу: не разрушай столицу урусов Киева, а сделай ее своей второй столицей и передовой крепостью против вечерних стран».
Бату-хан в гневе вскочил. «Кто тебя научил так говорить? Сама ты не смогла бы это придумать. Твой совет — это женские гаремные разговоры и страхи. Я не могу нарушить данное слово. Я обещал моим воинам, что каждый, кто ворвется в Киев, сможет отломить кусок золотой крыши с дома бога. Довольно и того, что 3 года назад я обещал войску, что будет разграблен богатый город урусов Новгород. Но я не дошел до него, застряв с войском в непроходимом болоте. Мои богатуры скажут, что я хвастун и не выполняю своих обещаний».
Юлдуз-хатун завернулась головой в свое легкое черное покрывало.
«Опять слезы.
Долго ли ты будешь в походе?»
12 лун.
Уже уходивший Бату быстро повернулся, подошел к Юлдуз и жесткой рукой схватил ее за нежное плечо. Он быстро стал шептать: «Подари мне сына. У меня много сыновей, но я с горечью вижу, что среди них нет полководца. Нет похожего на солнце. Нет у меня достойного наследника. Все мои сыновья между собой дерутся и ссорятся, готовые отравить друг друга. Наследника может стать только тот, кто умеет повелевать, а такого нет».
Юлдуз-хатун стыдливо закрыла лицо руками и сказала:
«Потому я и хочу, чтобы ты никуда больше не отправлялся, а довольствовался твоим блистающим, как солнце, царством Синей Небесной Орды, чтобы ты оставался в сарае».
«Почему?»
«Потому что я уже надеюсь и даже уверена, что скоро я тебе подарю сына. И у него будут твои зоркие глаза, твоя смелость и твое умение повелевать».
Бату-хан стоял задумчивый, озаренный багровыми лучами заходящего солнца. «Для меня смелый, доблестный сын будет высшей радостью. Весь поход я буду думать о тебе и ожидать твоего драгоценного для меня дара, но я отправлюсь в поход в назначенный мною день. Чтобы оставаться могучим, я должен раздавить моих соседей. Или они раздавят меня».
Глава 3. Гнев Бату-хана.
Бату-хана редко кто видел разгневанным. Смуглое сухое лицо его, точно выточенное из старого ореха, всегда казалось спокойным и невозмутимым в самых потрясающих обстоятельствах, хотя в сердце его, может быть, бушевали вихри. Так в разгар боя, отчаянной атаки бешеных или штурма города, вся сила воли, напряженные мысли полудикого ума, злорадства или досады, все достигало высшей силы, сжатое, словно в клещах, в несокрушимый алмаз, который все может разрезать, вспыхивая холодными искрами сухих коротких приказаний. В таких случаях особенно сверкал прищуренный глаз и левый уголок рта с изогнутым разрезом сухих губ слегка приподнимался, показывая оскал хищных зубов. Его смуглое холодное лицо освещалось мимолетной усмешкой, самоуверенной, убежденной в своем могуществе и неизменной боевой удаче. При этом Бату-хан не раз говорил: «Могучий бог войны Сульде еще от меня не отвернулся». Но в этот роковой день Саин-хан почувствовал угрозу возможной опасности. Всегда полагаясь только на себя,
считая, что для него нет ничего невозможного, в этот день он почуял веяние черного крыла беды, и ему представилось вдруг страшное крушение задуманного похода, развал величественного плана завоевания Вселенной, плана волнующего, задуманного его более счастливым.